Хочу обратиться к первой главе книги Руфь. Прочитаем с вами этот текст. «В те дни, когда управляли судьи, случился голод на земле, и пошел один человек из Вифлеема Иудейского со своей женою и двумя сыновьями своими жить на полях Моавитских, имя человека того Елемелих, имя жены его Наиминь, а имена двух сынов его Малхон и Хилон, они были ефрафяне из Вифлеема Иудейского, и пришли они на поля Моавитские, и остались там. И умер Елемелих, муж Наимини, и осталась она с двумя сыновьями своими. Они взяли себе жен из моавитянок, имя одной Орфа, а имя другой Руфь, и жили там около 10 лет, но потом оба сына ее, Махлон и Хилион, умерли, и осталась та женщина после обоих своих сыновей и после мужа своего. И встала она со снохами своими и пошла обратно с полей Моавитских, ибо услышала на полях Моавитских, что Бог посетил народ свой и дал им хлеб. И вышла она из того места, в котором жила, и обе снохи ее с нею. Когда они шли по дороге, возвращаясь в землю иудейскую, Наиминь сказала двум снохам своим: «Пойдите, возвратитесь в дом матери своей, да сотворит Господь с вами милость, как вы поступали с умершими и со мною. Да даст вам Господь, чтобы вы нашли пристанище каждое в доме своего мужа». И поцеловала их. Но они подняли вопль и плакали, и сказали: «Нет, мы с тобою возвратимся к народу твоему». Наиминь же сказала: «Возвратитесь, дочери мои, зачем вам идти со мною? Разве еще есть у меня сыновья в моем чреве, которые были бы вам мужьями? Возвратитесь, дочери мои, пойдите, ибо я уже стара, чтобы быть замужем. Да если б я и сказала, есть мне еще надежда, и даже если бы я сию же ночь была с мужем и потом родила сыновей, то можно ли вам ждать, пока они выросли бы? Можно ли вам медлить и не выходить замуж? Нет, дочери мои, я весьма сокрушаюсь о вас, ибо рука Господня постигла меня». И подняли вопли и опять стали плакать. И Орфа простилась со свекровью своею, а Руфь осталась с нею. Наиминь сказала Руфи: «Вот невестка твоя возвратилась к народу своему и к своим богам. Возвратись и ты вслед за невесткою твоею». Но Руфь сказала: «Не принуждай меня оставлять тебя и возвратиться от тебя. Но куда ты пойдешь, туда и я пойду. И где ты жить будешь, там и я буду жить. Народ твой будет моим народом, и твой Бог моим Богом. И где ты умрешь, там и я умру и погребена буду. Пусть то и то сделает мне Господь, еще больше сделает. Смерть одна разлучит меня с тобою». Наиминь, видя, что она твердо решилась идти с нею, перестала уговаривать ее. И шли обе они, доколе не пришли в Вифлеем. Когда пришли они в Вифлеем, весь город пришел в движение от них и говорили: «Это Наиминь?» Она сказала им: «Не называйте меня Наиминью, а называйте меня Марою, потому что Вседержитель послал мне великую горесть. Я вышла отсюда с достатком, а возвратил меня Господь с пустыми руками. Зачем называть меня Наиминью, когда Господь заставил меня страдать, и Вседержитель послал мне несчастье?» И возвратилась Наиминь, с нею сноха ее Руфь моавитянка, пришедшая с полей моавитских, и пришли они в Вифлеем в начале жатвы ячменя. Аминь. По любви своей к нам, как мы знаем, Господь послал своего единородного Сына, Господа Иисуса Христа, который умер за грехи наши и воскрес ради нашего оправдания. Каждый день наверное, мы так или иначе возвращаемся к Кресту Христову, и, конечно, как Церковь, как Божий народ Нового Завета, мы обращаем свои взоры на Голгофский крест особым образом каждый раз, когда мы совершаем Вечерю Господню, когда мы участвуем в хлебопреломлении. Богу угодно, чтобы вновь и вновь мы размышляли о цене нашего искупления и о самом искуплении, об этом великом даре Божьем, спасении во Христе Иисусе. Спасение, которое нам даровал Бог, которое приобретено Христовыми страданиями и Христовой кровью, оно нам даровано не только ради нас самих. Очень важно помнить, что когда мы говорим об искуплении, когда мы говорим о спасении во Христе, то прежде всего мы должны помышлять о том, как написано во втором послании Коринфянам, в 5 главе, в 15 стихе, мы должны помышлять, что Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Что означает жить для Христа? Как это конкретизировать? Тут, как мне кажется, очень важно вспомнить еще один текст из послания к Ефесянам святого апостола Павла. Я прочитаю из 2 главы с 8 по 10 стих. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился, ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе, на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Вот такой парадокс. С одной стороны, делами мы не спасаемся, как мы знаем, делами мы спастись не можем, мы спасаемся исключительно благодаря милости Божией во Христе. Но, с другой стороны, будучи спасенными во Христе, став новым творением во Христе, мы созданы на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Мы, как Церковь, являемся телом Христовым. Этот образ удивительный, который использует апостол Павел, в частности, в первом послании к Коринфянам, он очень емкий. С одной стороны, он указывает нам на то, что мы единое тело, единый духовный организм, который соединен, в котором различные органы, мы с вами соединены множеством взаимоскрепляющих связей. С другой стороны, образ тела Христова указывает нам, что главой этого тела является сам Господь Иисус Христос. Но есть еще одна очень важная вещь, которая не должна ускользнуть от нашего внимания, когда мы говорим о себе как о теле Христовом. То, что мы тело Христово, означает, что Христос в этом мире действует через нас. Мы Его тело, чтобы быть Его руками в этом мире. И мы не только предназначены во Христе к тому, чтобы совершать добрые дела и быть Его руками в этом мире, но Бог еще снабдил нас и всем необходимым. Мы чрезвычайно богатые люди, каждый из нас, потому что, как мы читаем во втором послании святого апостола Петра, в первой главе, как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью. Христос не только нас к чему-то предназначает, но Он еще и дарует нам все необходимое, всю свою благодать. Человек, как говорят, ко всему привыкает. Человек привыкает и к плохому, человек привыкает и к хорошему. Знаете, мы так привыкли, что мы дети Божьи, что мы рожденные свыше, что мы крещенные Святым Духом, что подчас перестаем осознавать, какое богатство благодати за этим всем стоит. И вот, когда мы думаем об этом, когда мы смотрим на это, тем более удивительно, что люди Ветхого Завета, люди, которые жили до Христа, люди, которые жили до Пятидесятницы, люди, которые, в отличие от нас, не знали той полноты благословения во Христе, которой обладаем мы, несмотря на все это, удивительным образом могли послужить Божьей славе, и их жизнь оставлена в назидание нам, в том числе людям Нового Завета. И, безусловно, одной из таких великих жен Ветхого Завета является Наиминь. Книга «Руфь» начинается с рассказа о трагической судьбе Наимини. Я хотел бы, чтобы мы обратили на это внимание наше. Истоки этой трагедии не так легко определить. Конечно, когда мы читаем о том, что семья Наимини, прежде всего ее муж Елимелех вместе с женой и своими детьми снимается с места и уходит на поля Моавитские, нам, особенно читателям Нового Завета, может быть, отчасти как-то не по себе от этого, потому что, ну, с одной стороны, все понятно, голод, надо кормить семью, но с другой стороны, как-то на полях Моавитских, там, среди язычников, эта семья как-то подзадерживается несколько. Подрастают сыновья, и эти сыновья женятся на моавитянках, тоже, в общем, так мягко скажем, неоднозначный поступок. Даже, может быть, у нас возникает такое желание сказать, ну вот, на моавитских полях подзадержались, жен себе моавитянок тут понабрали, но стоит ли удивляться тому, что все плохо закончилось? Ну, знаете, Господь нас призывает быть аккуратными в суде. Тем более, когда мы говорим, еще раз хочу это подчеркнуть, о людях Ветхого Завета, которые не обладали тем знанием и той полнотой благодати, которыми обладаем мы. К тому же, сама Наиминь здесь в любом случае заложница обстоятельств. Она жена своего мужа. Куда идет муж, туда идет и она. Здесь нам, наверное, важнее обратить внимание не на то, почему все так произошло, тем более, что, знаете, многие вещи, они в нашей жизни и в жизни людей того времени не всегда объяснимы. Знаете, очень трудно всегда бывает, когда мы сравниваем себя, например, с кем-то, сказать, ну почему? Почему Бог кому-то дает материальный достаток, а кому-то не дает? Кому-то дает много здоровья, а кто-то всю жизнь из одной хронической болячки переходит в другую. Почему одни живут долго, хотя вроде бы особым благочестием, как кажется, не отличаются, а другие умирают очень рано, хотя вроде ничем особенным по сравнению с другими людьми не согрешают? Сложно сказать, знаете, почему так или иначе складывается судьба. Это не всегда понятно. Иногда мы видим вот верность Богу и вот благословение, вот непослушание Богу и вот наказание. Но далеко не всегда все укладывается в такие простые и ясные схемы в обычной жизни. Хотя, конечно, мы всегда должны помнить, что Бог соблюдение заповедей благословляет, а нарушение не поощряет, так скажем, да? Но так или иначе, вот когда мы смотрим на судьбу Наимини, это трагическая судьба. Как бы то ни было, когда она возвращается в Вифлеем, она подводит результат странствования своей семьи. «Я вышла отсюда с достатком, а возвратил меня Господь с пустыми руками». Вот итог. Итог многих лет трудов, переживаний, страданий. Что происходит с человеком при таких обстоятельствах? Опять-таки по-разному происходит. Но вы знаете, очень часто даже менее трагические обстоятельства, даже менее серьезные потери делают людей зацикленными на себе, черствыми к чужим переживаниям. Это ведь так кажется, что когда человек много страдает, он автоматически становится сострадательным. Далеко не всегда. Чаще всего, или во всяком случае довольно часто, происходит совсем наоборот. Когда человек много страдает, он концентрируется именно на своих страданиях. Как говорит наша русская поговорка, «своя рубашка ближе к телу». Знаете, это очень коварная вещь, когда страдания продолжаются из года в год, из года в год, неважно, в чем они состоят. Душа, к сожалению, очень часто черствеет и становится, наоборот, неотзывчивой на чужое горе. Люди иногда начинают воспринимать, кто бы меня бы пожалел бы, кто бы обо мне бы позаботился бы. Так вот, с Наиминью ничего такого не происходит. Вот в Наимине мы видим очень интересный, показательный пример того, что можно сохранить сострадательную, благодетельную душу, даже постоянно испытывая личные тяжелые страдания. Очень важно понять, что горе – это не повод, и горе не дает нам права черстветь и сосредотачиваться на себе. Тем более нам, христианам, тем более нам, верующим Нового Завета. К счастью, наверное, меньшинство из нас – вот оказывается в ситуациях, подобных Наимине, еще меньшее количество переживает страдания, подобные страданиям Иова. И все же, иногда хватает и чего-то более мелкого, чтобы захлопнуться и заниматься собой, как-то вынимать себя из этих проблем, из этих переживаний, как-то пытаться залечить свои раны, в общем, уйти в себя. Наимин делает по-другому. Она оказывается способным на искреннюю заботу о своих невестках, несмотря на то, что она очень сильно страдает сама. В общем-то, она страдает больше, чем невестки. Невестки еще молодые, у них еще есть возможность как-то устроить свою жизнь, к чему она их, в общем-то, и призывает, вот, наверное, исходя из нехитрой такой житейской мудрости, она призывает их найти нового мужа, выйти замуж, в общем, жить обычной жизнью. У них есть такая возможность. У самой Наимини уже ее нет. И как мы здесь читаем, она это отчетливо понимает. Нет такой возможности. Но она думает больше о них. Вот так чисто по-человечески. Она одинокая вдова. А тут две невестки, которые ее любят, о которых она так хорошо проявляла заботу во время их совместного проживания, что они к ней прилепились и отвечают такой же заботой. Сыновей нет, она уже стареет. Казалось бы, замечательно, две невестки хотят пойти вместе с ней. Прекрасно, будет кому позаботиться в старости. Но она думает не о себе. Она думает о них. Прежде всего, она думает о них. И более того, она способна и дальше, как мы видим по книге Руфи, она способна заботиться будет о Руфи, о той невестке, которая останется с ней и далее. Вот эта незацикленность на себе и способность проявлять искреннюю заботу о других в горе, в переживаниях, она, безусловно, созвучна тому подвигу, который мы видим в личности нашего Спасителя Иисуса Христа. Удивительным образом Господь Иисус Христос все свое земное служение посвящает, с одной стороны, проповеди Царствия Божия, Евангелия, с другой стороны, практической помощи людям, заботе о них, восполнении их повседневных нужд, иногда даже без просьбы с их стороны. Очень показательная история, которую мы находим в 7 главе Евангелия от Луки, когда Иисус, встретив похоронную процессию при входе в город Наин, без всякой просьбы с чьей-либо стороны воскрешает единственного сына этой несчастной женщины. Перечитайте как-нибудь, это удивительная история. Обычно Иисуса просят исцелить, просят очистить от проказы, да? Обращается с просьбой. Здесь никакой просьбы нет. И эта женщина, которая вдова, у которой мужа нет, которая единственного сына потеряла, наверное, в этом состоянии не готова ничего просить. Она вся в своем горе. И Иисус без всякой просьбы воскрешает ее сына. Он понимает, что нужно этой женщине. И он заботится о ней. Но самое, конечно, удивительное, во всяком случае для меня, происходит на Голгофе. Иисус Христос идет на подвиг. Он изранен, уже измучен. Он восходит на Голгофский крест для того, чтобы пострадать за грехи всего мира. Ему тяжело и сложно. И этот страшный момент сам по себе очень болезненный, прибивание к кресту. И что мы слышим из уст Иисуса сразу после этого? «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Он в этот момент он думает о своих палачах. Смерть на кресте – это действительно неимоверно тяжелая смерть, но Иисус Христос там, вися на кресте, страдая и задыхаясь, заботится о благоразумном разбойнике. И, наконец, там же он заботится о своей матери, он устраивает ее судьбу. Он передает заботу о ней своему любимому ученику. Даже находясь на Голгофе, Иисус продолжает заботиться о людях, о конкретных людях, о конкретных нуждах. Это удивительно. Итак, мы не знаем, как выстраивала Наимень отношения с Руфью, но очевидно, что ее забота была настолько искренней, что невестки к ней прикипели, невестки из чужого народа прикипели к ней и не хотели с ней расставаться, особенно Руфь. Руфь оказалась благодарным человеком. Но, как мы с вами знаем, из личного опыта так бывает не всегда, к сожалению. Довольно часто приходится встречаться с христианами, у которых руки опустились, потому что они проявляли о ком-то искреннюю заботу, а человек оказался неблагодарен. Такое часто бывает в нашем несовершенном греховном мире, в отношениях между людьми, в которых присутствует грех. А это касается и верующих людей тоже. Это не случайно апостол Павел пишет, ну, есть несколько текстов, но я один напомню. Второе послание к Фессалоникийцам, 3 глава, 13 стих. «Вы же, братья, не унывайте, делая добро». Понимаете, какая вещь? Очень часто наш негативный опыт действует против нашей веры и нашего благочестия. Вот человек, например, пытается свидетельствовать о Христе. Одному сказал, второму сказал, третьему сказал, десятому сказал, двадцатому сказал, тридцатому сказал. Я однажды встретил женщину на Северном Кавказе, которая живет, ну, сравнительно в небольшом селении, ну, может быть, там несколько сотен жителей. Но мы с ней как-то встретились, она сказала: «Брат, вы понимаете, я всем, каждому человеку в моем селении сказала о Христе. Каждому. И никакого отклика». Понимаете, вот когда такое происходит, очень часто руки опускаются. И мы уже думаем, что если 300 человек и все впустую, то никогда и никто не покается из-за нашего свидетельства. Но это бесовская ложь. Должен быть 301, 302, и может быть 405 будет тем покаявшимся, который станет великим Божьим служителем в будущем. Очень важно не упускать руки. И когда мы оказываем людям заботу искреннюю, сердечную, принимаем участие в их жизни, да, может быть, и раз, и два, и три, и четыре, и десять мы встретимся с неблагодарностью. Может быть. Но однажды в нашей жизни может появиться наша Русь. Та самая, которая окажется благодарной и которая послужит для, или которой послужит для Божьей славы. Да, не всегда и не всякая Наиминь сразу встретит такую реакцию, как у Руфи, но шанс есть, если мы действительно проявляем заботу. Вот здесь есть очень важное обстоятельство, еще одно. Наиминь действительно о Руфе и Орфе думает больше, чем о себе. Иногда бывает так, что у нас нет такой сердечной заботы о людях. Понимаете, что иногда получается? Иногда мы, заботясь о других, мы больше думаем о том, не об их нуждах, а о том, какие мы молодцы, что мы о них заботимся. При таком подходе мы мало того, что подкармливаем собственную гордость, это одна проблема, но есть еще вторая проблема, не менее важная. Когда мы, заботясь о других, думаем о себе, мы не в состоянии проникнуть в реальные нужды того, кого мы хотим послужить. Нам кажется, что мы служим человеку, но на самом деле мы до конца не поняли, что человеку нужно. Мы поймем, что человеку нужно, и позаботимся о нем должным образом только тогда, когда реально будем думать о нем и о его благе, как это делал Христос. Забота о Руфе, как мы помним, Наимине о Руфе привела к тому, что она присоединилась к Божьему народу. Здесь еще стоит обратить внимание на одно очень важное обстоятельство, особенно сегодня. Понимаете, благовестие, конечно, невозможно без того, чтобы мы рассказали людям Евангелие Иисуса Христа. Без этого благовестия не бывает. Но если мы внимательно читаем Писание, то мы обнаружим, что благовестие – это не только слова, но еще и наш образ жизни христианский. Это тоже благовестие, внимательно почитать, например, первое послание Петра. И еще благовестие – это та любовь Христова, которая через нас изливается на других людей. Потому что Церковь Христова призвана не только рассказывать о любви Христовой, но и являть любовь Христову. Поэтому, когда мы рассказываем людям о Христе, мы хорошо делаем, но еще лучше, когда люди видят любовь Христову, которая проявляется в нашей жизни и направленную на тех людей, которым мы благовествуем. Искренняя забота о ближнем обладает, конечно, сама по себе огромным потенциалом. Я очень коротко хочу на этом остановиться в конце. Мы уже чуть-чуть говорили об этом, но хочу напомнить. Чужие делаются родными, некровные делаются, не разлей вода, более чем кровными. Более чем кровные родственники – это то, что происходит между Наиминью и Руфью. То, что может вообще происходить между тещей и зятем, между невесткой и свекровью, между приемными родителями и приемными детьми, между различными людьми в церкви, потому что мы не кровные родственники по генетике, да, мы кровные родственники по крови Иисуса Христа – но мы очень разные, и нам друг с другом бывает тяжеловато подчас, сложно. Тем не менее, когда мы искренне заботимся друг о друге, мы становимся родными. Как мы уже сказали, искренняя забота способна приводить людей ко Христу и в церковь, и приводить к великим благословениям в будущем, как это произошло с Руфью, которая стала прабабкой царя Давида. Конечно, искренняя забота о ближнем, искреннее участие в их жизни, которое является Наиминь, прославляет Бога. Потому что это касается не только тех, которым мы непосредственно оказали помощь. Мы свет мира, мы призваны являть добрые дела, через которые, как написано в Нагорной проповеди, как Христос сказал, в Нагорной проповеди люди будут прославлять Небесного Отца, и прославить Бога, и стать Божьими детьми могут не только те, о которых мы позаботились, но и их родственники, их близкие, свидетели, свидетели искренней заботы. И через это Бог прославляется. И, конечно, в искренней заботе о ближнем мы становимся особенно близки со Христом, переживаем с Ним особое единение, потому что, когда мы проявляем искреннюю и реальную заботу о ближнем, мы делаем то, что видим в Его Христа земном служении, и исполняем то, к чему мы призваны. Помните, как написано в первом послании Иоанна Богослова? «Любовь до того совершенства достигает нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире сем, как Он». 1 Иоанн 4,17. Это удивительно, мы обладаем способностью поступать в мире этом, как Он. Что окружает нас сейчас? Нас окружает мир, где эгоизм и эгоцентризм стали нормой, где, в общем-то, люди в основном являются индивидуалистами, и, что самое главное, отличительная черта нашего времени. Люди всегда были грешными и эгоистичными, но в прошлом хотя бы они не считали часто это нормой. А сейчас жизнь для себя, сделай себя сам, позаботься о себе, потому что никто больше о тебе не позаботится. В общем, сконцентрированность на себе становится некой общественной нормой. Ну, конечно, иногда для успокоения совести можно там кинуть деньги на лечение какому-нибудь больному ребенку. Можно для разнообразия, но по большому счету, конечно, мы живем в очень жестком и жестоком мире, в котором гораздо более естественным с точки зрения этого мира является забота о себе, чем забота о других. Но мы во Христе Иисусе призваны совсем к другому. Знаете, когда человек заботится о других, это часто вызывает даже агрессию. С одной стороны, мы видим пример недавно почившей католической подвижницы матери Терезы Калькутской, которая всю жизнь свою прослужила бедным и которая хоронила вся Индия и похороны, которые были на государственном уровне в Индии. Да, но так бывает не всегда. Есть одна прекрасная женщина-врач в России, которая действительно проявляет огромную заботу о людях. Я, к сожалению, не припомню сейчас имени. И какое-то время назад я случайно посмотрел небольшой фрагмент передачу про нее, и она сказала, что засвидетельствовала, что она получает огромное количество гадких писем в свой адрес, потому что люди не могут поверить, что она искренне заботится о большом количестве других людей. Знаете, когда люди сами не хотят заботиться ни о ком, их часто раздражают люди, которые эту заботу проявляют, и им хочется доказать, что в этом есть какая-то корысть. И потому я бы сказал, когда мы о ком-то проявляем искреннюю заботу, надо понимать, что за это нам очень вероятно розы справа и слева подносить не будут, а камни могут лететь, и уж точно комки грязи могут лететь в наш адрес. Но скажите, а у Христа было по-другому? А мы во Христе Иисусе призваны идти по Его стопам. Поэтому пока есть время, будем творить добро всем и заметим, а наипаче своим по вере. Пусть Господь поможет нам. Аминь.